Что такое славянофилы? Само по себе это название неправильно. Этимология не раскрывает сути этого явления. Славянофилы – это люди, которые любят славян. На самом деле, та интеллектуальная линия, то направление умственной деятельности, культуры, которое вошло в историю под названием славянофилы, это вовсе не есть любовь к славянам. То есть там к полякам, скажем, к сербам. Ничего этого нету. Слово «славянофилы» придумал такой острослов поэт Батюшков. Иронически. И вот, знаете, в истории, может быть, единственный случай, когда ироническое прозвище вот как-то стало официальным и стало обозначать целое направление культуры. Ну, раз уж так исторически сложилось, будем называть действительно этих людей славянофилами. А что это за люди? Это люди, которые в начале XIX века начали переосмысливать суть мировой философии и вырабатывать совершенно новую философию, которую можно назвать русской православной философией. Почему я употребляю слово «философия»? Это ключевое слово для этого направления. Дело в том, что до XIX века, ну, скажем, в XVII, там, в XVI веке, были великие умы на Руси, был преподобный Сергий, были другие замечательные мыслители православные, ну, такие, например, как Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Варлам Хутынский. Это не просто подвижники, это еще и авторы святоотеческих творений. И вот эти святоотеческие творения, перечисленных мною авторов, они и были тогда философией. Какой-то необходимости в отдельной философии не было. То есть вот наше православное учение о мире, Боге и человеке, оно и было философией. Что же изменилось к XIX веку? К XIX веку изменилось вот что. Россия начала входить активно, ну, после Петра, активно начала входить в русло европейской культуры. Соответственно, изменились понятия, изменилась терминология, изменились сюжеты, над которыми думали наши мыслители. И таким образом возникла русская философия. Заметьте, не богословие, а именно философия. Это была реакция на немецкую классическую философию. В конце XVIII, в начале XIX века, собственно, философией была именно немецкая философия. Она имела всемирное значение. Ну, можно сказать, что основателем и отцом, учредителем немецкой классической философии был Кант. Это был, как его определил наш мыслитель уже значительно позднего времени, Павел Флоренский, это был философ протестантизма. Философии Канта нашло свое завершение то умственное движение, которое началось с Лютера. Кант был, конечно, замечательный философ. Тут никаких сомнений в этом нет. Он сделал целый ряд интересных открытий. Первое, что вот надо сказать о Канте, это то, что он совершил некую, как говорят, коперниканскую революцию. Ну, Коперник ведь поместил вместо Земли, в центр Вселенной поместил Солнце. Вот в этом была его заслуга историческая. Вот Кант тоже, он поместил в центр исследования философского не мир как таковой, а восприятие мира человеком. И обработка знаний о мире человеческим разумом. Вот такой, значит, критика чистого разума. Это было замечательно, конечно. Это совершенно правильно было подмечено, что знание состоит не только из описания того, что есть вот где-то вне нас, а также оно состоит из тех элементов, которые мы вносим в это познание, из элементов, которые существуют в нас самих. То есть вот способы нашего восприятия и обработки этих данных, которые дает нам восприятие. Вот, например, поскольку у нас тема не Кант, а наши русские философы, вот славянофилы, я только приведу один пример, что Иммануил Кант высказал убеждение в том, что человек может познавать мир окружающий только в категориях пространства и времени. Это не означает, что действительно в мире существуют категории пространства и времени. Вот это Кант так сказал. Может быть, их там и нет. Может быть, и времени нету на самом деле. И пространства нету. Но человек так устроен, что он может воспринимать окружающее только в категориях пространства и времени. И как показало дальнейшее развитие объективной науки, здесь он оказался прав. В других частях он оказался неправ. Тем не менее, учение Канта и дальнейших его преемников, таких как Гегель, Шеллинг, оно оказало огромное влияние на русское интеллектуальное движение. Вот я уже сказал, что после Петра Россия вошла в русло европейской культуры и столкнулась в первую очередь с немецкой классической философией. И лучшие наши умы, вот начало XIX века, подпали под обаяние немецкой классической философии. Это вот сейчас даже странно вот читать воспоминания современников. Например, такие строки есть. «Лучшие друзья на всю жизнь становились врагами из-за разной трактовки одной и той же фразы Гегеля». Ну, естественно, они читали Гегеля по-немецки, и в переводе на русский один так ее понимал, а другой иначе. И вот из-за этого различия становились врагами на всю жизнь. Ну, отсюда ясно, каким авторитетом был Гегель, что-то вроде Христа. Как мы сейчас вот стали бы изречение Христа толковать по-разному. Конечно, на этой почве можно поссориться, потому что это очень важная вещь. Вот для них-то Гегель был. Кстати, Юрий Самарин, о котором мы еще отдельно, наверное, поговорим, это замечательный человек и мыслитель, тоже принадлежащий к славянофильству, он говорил, что вот когда начались эти философские кружки в Москве, Венедиктова, там, Грановского, то для них то, что они начали изучать, это философию, но они начали не только немецкую классическую философию, а начиная со Спинозы, 17 века. И для них Спиноза был гораздо выше Евангелия, пишет Самарин, который потом от этого наваждения освободился, конечно. Это действительно было как гипноз. Ну, помимо того, что там была объективная истина, вот элемент объективности, она еще, знаете, как система, вот немецкая классическая философия, как система была завораживающей. То есть объяснялся весь мир в целом. Это потрясающее, конечно, влияние, воздействие такое оказывало на умы русских людей, которые вот так рвались к знанию, хотели быть на уровне вот последних, что ли, достижений человеческой мысли. И этого не избежали и наши первые, или, как принято обозначать, старшие славянофилы. Вот Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский. Вот, знаете, славянофилов иногда изображают как квасных патриотов, которые хотят отгородиться от Европы, замкнуться в своих каких-то там таких патриархальных понятиях. Вот ничего нет глупее и ничего нет неправильнее вот такого взгляда на вещи. Потому что сейчас как раз начнем говорить о старших славянофилах, вот это Хомяков, например, и Киреевский. Они были европейски образованными людьми. Они Гегеля читали в подлиннике, на немецком языке, которым владели так же свободно, как и родным. Они жили в Германии. Вот, например, Киреевский просто учился в Германии, слушал лично лекции Гегеля, а с Шеллингом был дружен, то есть приезжал к нему домой, пил чай с ним и так далее. И вот эти первые наши философы, они пережили, переварили в себе немецкую классическую философию и начали ее преодолевать. Так вот, наша русская национальная философия, которая формировалась и развивалась в рамках славянофильства, она являлась преодолением немецкой классической философии, то есть протестантизма. Ну, тут довольно понятно, почему вот началось это преодоление. Ведь немецкая классическая философия, начиная с Канта, Кант, Гегель, Шеллинг, Фихте, Фейербах, эти знаменитые мыслители немецкие, они все выросли из мировоззрения протестантизма. Конечно, таковым был и Гегель, таковым был и Шеллинг, таковым был и особенно Фихте. Так вот, это преодоление было закономерным, потому что философы Германии стояли, хотели они того или нет, стояли в глубине своей души, конечно, на протестантском мировоззрении, и выросли они так. В то время как русские мыслители, русские ученые, люди образованные, они все-таки своими корнями, принадлежа к православной культуре, они имели корни в православии. А это огромная разница существует между мировоззрением протестантизма и мировоззрением православия. Чтобы понять вот эту суть преодоления славянофилами немецкой классической философии, нужно понять, в чем состоит разница, вот самая глубинная разница, на глубинном уровне, в чем отличается протестантское понимание мира, Бога и человека и православное. Вот здесь вот развилка-то сама находится. Характерными моментами протестантизма являются индивидуализм и рационализм. Ну, это связано, конечно, потому что когда понятие человека вкладывают именно понятие индивидуального человека, не соборного, не рассматривать человека как часть более общей, более мудрой какой-то системы, такой сверхличностной, а именно доверяют его индивидуальным качествам, то, конечно, тогда исчезает вот это, ну, и мистическое знание, исчезает и соборное понимание вещей, которое навевается всей цивилизацией, всей культурой. И остается что? Что у индивидуума остается? Ну, рассуждение, конечно, логика. Вот у меня есть голова на плечах, я могу рассуждать, выводить заключения из посылок. Вот это единственный такой спасительный круг, который остается у человека, который отбился от какого-то огромного целого. Поэтому индивидуализм естественным образом влечет за собой рационализм. Таким образом, наша национальная русская философия в лице славянофилов, она должна была преодолевать вот эти две вещи. Индивидуализм и рационализм, весьма свойственные немецкой философии. Вот с чего началось вот это расщепление европейской философии на немецкую и русскую. Теперь, что значит преодолеть? Да, русская философия родилась, закалилась и выросла в преодолении немецкой философии, протестантской философии. Но что значит преодолеть? Ведь преодолевать можно двумя путями. Можно заболеть этим. Как преодолевать болезнь можно? Можно заболеть этой болезнью, выздороветь, выработать иммунитет и решительно с ней покончить. То есть уже не возвращаться к этой болезни. Это один путь. Второй путь – это с самого начала не принимать вот эту болезнь. Вот наши старшие славянофилы, то есть Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский, они как раз представляют два вот этих различных типа преодоления. Если Киреевский, он проникся западной философией, немецкой философией, он был весь в этой философии, потом постепенно от нее освобождался, то Алексей Степанович Хомяков, он ее не принял просто вот с порога отверг. Это, конечно, связано с его воспитанием. Хомяков родился в семье помещика, землевладельца, и его мама была очень верующей, его церковной женщиной. Поэтому Хомяков с самого детства впитывал в себя русскую православную церковность. Он даже в детстве, вот когда, знаете, особенно горячие чувства такие возникают у человека, когда он решает свою судьбу, выбирает путь, вот в это время Хомяков мечтал стать миссионером и погибнуть за веру Христову. Вот до такой степени он был прямо с самого детства православным человеком. Вот некоторые высказывания современников о Хомякове. Герцен сказал так: Хомяков родился на свет Божий религиозно готовым, совершенно твердым в церковном отношении. То есть ему не надо было преодолевать путем заражения и выздоровления, а он просто сразу это не принимал на дух. Вот Бердяев, как о нем выразился, Хомяков – рыцарь православной церкви. Это удивительная личность была. Немножко хочется задержаться просто на личных качествах Хомякова, потому что, ну, это украшение русской нации, я считаю. даже отвлекаясь от его философии, от его вклада в философию. Он просто действовал на окружающих своей личностью, со своим замечательным человеческим характером. Во-первых, это был необычайно волевой человек и целеустремленный. Он был очень трезвый в таком в христианском смысле, как христианство призывает нас к трезвенности, в отличие от католицизма, который поощряет вот такие, знаете, экзальтацию, вот такие вот какие-то чувственные такие фантазии. Вот православие – религия трезвенная, и Хомяков был плоть от плоти вот православным человеком. Он даже вот когда, говорят современники, когда у него бывали моменты, когда он был тронут чем-то, или там слезы подступали к горлу, или какие-то волнения возникали в нем, такого сентиментального свойства, скажем. Он это очень умел хорошо как-то сразу охлаждать усмешкой, самоиронией. Вот избегал этого, вот тщательно избегал такой экзальтации какой-то. Говорил всегда твердо, ясно, без апелляции к каким-то вот таким эмоциям. И в то же время это совсем не был человек бесстрастный, какой-то бездушный, какой-то механический такой спорщик. Нет, совсем нет. В нем таились очень большие чувства. И вот тут следует привести рассказ того же Самарина, который однажды ночевал у Хомякова в гостях, в имении его, спустя продолжительное время, после смерти жены Хомякова. И поскольку тогда приехало к нему много гостей, и комнаты были заняты, то Хомяков положил Самарина в своей комнате на ночлег. И вот Самарин дальше рассказывает, что где-то за полночь он проснулся и услышал сдержанное рыдание. Не обнаруживая, что он проснулся, тихонько открыл глаза и увидел, что Хомяков стоит на коленях, положив руки на стул, и перед ним вот его походный алтарик такой небольшой, который он везде возил с собой, дома имел. И он произносит про себя молитву, очевидно, и эта молитва сопровождается рыданиями. А потом Самарин узнал от слуги, близкого человека к Хомякову, который заставал часто его ночью за этим занятием, и слуга сказал, что это вот с ним практически каждую ночь. Вот так. На утро же, продолжает Самарин, он совершенно бодрый, свежий, ироничный, самокритичный, ясный, трезвенный, продолжал беседу в обычном своем духе. Вот в нем как бы жило два человека. Один тайный человек, полный чувств, эмоций и любви, а второй на людях вот такой, значит, рыцарь православия. Ну, теперь что мы должны сказать о вкладе Хомякова в философию? Мы уже говорили, что главная задача вот русской философии была преодоление индивидуализма и рационализма. Вот если сравнивать Хомякова и Киреевского, то Хомяков больше внес вклад в преодоление индивидуализма. Хотя это связано, как уже мы сказали. Вот вклад Хомякова в православную культуру, в православную философию, в русскую философию, так скажем, она и есть православная философия. Он состоит в учении о церкви. Вот это самый главный пункт на деятельности Хомякова. Разработка учения о церкви. Конечно, о православной церкви. Другой церкви нет. Кстати, его основное сочинение так и называют. «Церковь одна». Ну, это цитата, видимо, из символа веры. Единую святую соборную церковь. Единую, то есть одну. Вот церковь одна. Это православная церковь. Остальные церкви не являются в строгом смысле церквями. И Хомяков придавал основное значение в гносеологии, в познании Бога, именно познанию через церковное соборное сознание. Вот что он писал по этому поводу. Это, можно сказать, концентрат мыслей Хомякова. «Ты понимаешь Писание, во сколько хранишь предание и во сколько творишь дела, угодные мудрости в тебе живущей. Но мудрость, живущая в тебе, не есть тебе данное лично, но тебе, как члену церкви, и дана тебе отчасти, не уничтожая совершенно твою личную ложь. Дана же в церкви, это мудрость, в полноте истины и без примеси лжи. «Посему не суди церкви, но повинуйся ей, чтобы не отнялась от тебя мудрость». Вот, пожалуй, в этих словах именно выражена вся суть философии Хомякова. Можно сказать, что это пункт такой, собственно, гносеологический пункт, относящийся к теории познания. Но это было очень важно, потому что ведь гордая немецкая философия представляла дело так, что именно индивидуальный человеческий разум, вот некий трансцендентальный субъект у Канта или «я», вот этого Фихте, что этот разум, личный разум, способен понять истину без обращения к сверхличному началу. Вот именно в этом пункте Хомяков противопоставил свою философию немецкой философии. Прочтенный нами отрывок как раз и выражает эту основную мысль, что вне церкви человеческий разум понять истину не может. Но это не значит, что автоматически, став членом церкви, посещая богослужение, ты уже получаешь полноту истины. Вот Господь так деликатно относится к нашему «я» и к нашей личности, что не терпит ни малейшего давления, то есть оставляет свободу за человеком. И вот эта вот тонкая мысль, она выражена тоже здесь Хомяковым, хочется ее прокомментировать, что, войдя в церковь и будучи членом церкви, то есть православным человеком, все-таки ты не утрачиваешь свою личную ложь. В появлении этой личной лжи и есть твоя свобода. Ты ее должен свободно изживать постепенно, входя в полноту истины церкви. Эта мысль развивалась и дальнейшим нашими русскими философами, включая Соловьева, и дальнейших философов Серебряного века, которые вышли из Соловьева. Вот такой вклад внес Алексей Степанович Хомяков в русскую и мировую философию, конечно. Он был инициатором вот этого учения о церковном познании мира через церковное соборное сознание. Вот это слово «соборность» у него очень употребительное в философии Хомякова. И кроме того, надо сказать, что Хомяков был хорошим поэтом. Много духовных стихов и просто на природе. В общем, это хорошая поэзия, которая тоже была известна в то время и переписывали. Он при жизни не публиковал своих стихотворений, но их переписывали, читали, и они пользовались успехом. Хомяков умер достаточно рано. Я не сказал, что он родился в 1804 году, а умер в 1860 году, то есть 56 лет всего. Но умер он от холеры. Вот так заболел и умер. Вот таков был наш первый, можно сказать, систематизатор славянофильского движения и первый, может быть, русский светский философ Алексей Степанович Хомяков.